Том 14, глава 1. Правление царевны Софьи. Польские интриги для возмущения Малороссии. Князь Василий Васильевич Голицын и его политика. Священный союз против турок. Россия приглашается вступить в него. Вечный мир с Польшею и вступление в Священный союз. Подчинение киевского митрополита московскому патриарху. Сношение с гетманом Иваном Самойловичем по этому случаю. Избрание в киевские митрополиты князя Гедеона Четвертинского. Сношение с восточными патриархами по поводу подчинения киевской митрополии московскому патриарху. Первый крымский поход. Посольство Шекловитова в полки. Свержение Самойловича. Избрание Мазепы в гетманы. Лазарь Баранович. Побуждение турецких христиан к возобновлению военных действий. Второй крымский поход. Сношение с европейскими и азиатскими государствами в правлении Софьи. Нерчинский договор с Китаем. Внутренняя деятельность правительства. Московская смута отозвалась на юге в странах казацких. Вести о ней произвели движение и за границу, порадовали врагов России. В Польше возбудилась надежда воспользоваться смутою и оторвать Малороссию от Москвы. С этой целью по приказу королевскому гетман польский Яблановский отправил прелестные листы Григорию Дорошенко и к бывшему киевскому полковнику Солонине. Листы были подосланы с двумя монахами, которых отправил в Малороссию львовский епископ Иосиф Шумлянский, надеявшийся быть киевским митрополитом в случае отторжения Малороссии от Москвы. У тех же монахов найдена была инструкция, что разглашать в Малороссии. Первое. Начать с Полтавы, потому что ее жители склоняют других к восстанию против Москвы. Второе. Разглашать, что Самойлович хочет искоренить казаков и для того лучших полковников обратил в простые казаки. Третье. Москва плавает в своей крови. Это наказание Божье за то, что не помогла ни императору, у которого султан отбирает теперь остальную Венгрию, ни Польше. Царь Федор Алексеевич хотел подать помощь Польше, но бояре не позволили, а потом и жену его, которая носила польскую фамилию Грушевских, отравили. Напоследок и самого царя извели, и весь род царский истребить хотели. За это Бог и отомстил им жестоко. Четвертое. Если б дело дошло до союза Москвы с Польшей, то не только души христианские из неволи освободились бы и святые места опять процвели, но и весь народ греческий мог бы освободиться. Пятое. Москва обманула поляков, она причиной, что Каменец погиб, Подолье и Украина пропали. Шестое. Польские короли и покойный Михаил, и нынешний Ян об одном хлопотали, чтобы Украина не досталась туркам, а принадлежала бы казакам. И всем известно, что после Журавского мира Хмельниченко был посажен гетманом в Немирове. Но бояре московские всю Украину по Днепру уступили туркам, испугавшись, что Чигирина не успели удержать и защитить, из-под которого визирь хотел бежать. Но Рамадановский, несмотря на свою победу, наступать на него не хотел. Этой уступкой Украины туркам Запорожье заперто и преждевременно должно погибнуть, а потом и имя казацкое пропадет. Седьмое. Опасаться надобно, чтобы войска русские не ударили на Киев и татары не разорили Заднепровье, как скоро узнают о московской смуте. Восьмое. Дума Московская не только не хотела воевать против бусурман, но даже не позволила королю на деньги нанять казаков, опасаясь, чтобы войско казацкое и народ малороссийские не возвратились к государю предков своих и не возлюбили той вольности, в какой живет Польша. Девятое. Войску во всем христианстве славному надобно вспомнить славу дедов и прадедов, Быть в одной мысли Запорожьем и выбиться из неволи человека негодного и невоинственного. А Королевское Величество имеет столько разума, благословения Божьей храбрости, что может защитить и народ, который он от младенчества любит и почитает. Десятое. Духовенству внушает, что в церквах, находящихся под державою королевскую, нет никакой перемены. Священникам воздается честь, дань, и подводы отставлены. Из подданства панов своих духовенство освобождено. Одиннадцатое. Внушать, не лучше ли в Киеве иметь своего главу, как имеет Москва? Прежде киевские митрополиты ставили московских, которые теперь патриархами называются. Многими столетиями святая София Киевская старшей соборной церкви московской. Двенадцатое. Не лучше ли видеть власть духовную и мирскую в Киеве, чем искать ее раболепным образом в Москве? Тринадцатое. Нечего бояться, что старинные паны возвратятся на восточную сторону Днепра, их уже нет в живых, и которые остались молодые, те Заднепровья и северской страны не знают. При том же здесь все имения государственные только ходили в поместьях, и республика прежних помещиков не даст. Пятнадцатое. Пусть рассудит весь народ казацкий, что им Бог подает отца, что им Бог просвещает разум, отверзает очи и показует путь к вольности. Шестнадцатое. Если надобна будет помощь, пусть знают, что войско польское на конях. Инструкции эти были спрятаны у монахов. У одного в дегтярной фляге, облиты воском, у другого в телеге, в задней подушке. Кроме пунктов писанной инструкции, монахам велено было разглашать, что кто приведет народ под королевское подданство, тот сделан будет великим человеком и будет обогащен. Черни каждый год из казны королевской будут деньги и сукна. Паны польские не будут въезжать в Украину на маятности. Король хочет сделать особое удельное русское киевское княжество. Но и в Малороссии, и в Польше скоро узнали, что московская смута прекратилась, что новое правительство, хотя и странное по своей форме, довольно сильно благодаря лицам, на которых оперлась царевна-правительница. Шекловитый крепко держал в руках московских стрельцов, но виднее Шекловитого, человека нового, худородного, поднялся Василий Васильевич Голицын, первое лицо в правительстве после царевны. 19 октября 1683 года Голицын получил титул, который носили орден Нащекин и Матвеев. Царственные большие печати государственных великих посольских дел оберегателя. Главной обязанностью Голицына стало теперь блюсти интересы России в сношениях с чужими державами. Обязанность трудная при тогдашних отношениях. Но Голицын умел выполнить ее с честью и пользою для государства. В то время, когда Россия, жившая так долго на Востоке, поворачивала на новый, противоположный путь к Западу, готовилась войти в общую жизнь европейских народов, в Европе происходили явления, которые должны были изменить ее политику, вследствие чего новому государству, России, предстояла впоследствии великая роль. Резкое различие древнего исторического мира от нового состоит в том, что в древности государства жили особо, одиноко, не связанные общими интересами. Отсюда происходило, что когда одно из них усилится, вследствие известных благоприятных обстоятельств, вследствие личных качеств своего государя-завоевателя, то последнему легко покорять себе другие государства, слабые вследствие одинокости своей. Так возможны становились поглощения многих государств одним, образование громадных всемирных империй. Персидской, Македонской, Римской. Но в новой христианской Европе много государств образовалось почти одновременно, с равными свежими силами, и стали они изначально жить общую жизнью, имея общие интересы. При таких условиях усиление одного государства насчет других, образование огромных всемирных монархий вследствие завоевательных стремлений одного народа одного государя стало невозможным. Как только обнаружатся в известном народе или государстве подобные стремления, другие государства, вследствие привычки к общей жизни, составляют союзы и посредством их останавливают властолюбивые замыслы. Отсюда зоркость европейских правительств, подозрительность их при виде усиления одного из государств, отсюда система политического равновесия. В начале так называемой «новой истории» Европе грозила сильная опасность от властолюбивых стремлений Габсбургского дома, чрезмерно усилившегося посредством выгодных браков своих членов. Способ усиления также новый, европейский, неслыханный в древнем мире, знавшим только одну силу как способ усиления. Но и новый способ усиления, употребленный Габсбургским домом, мог повести одинаково к старым результатам, к образованию громадной империи, опасной для независимого существования других европейских государств. Особенно тяжко было положение Франции, окруженной почти со всех сторон владениями Габсбургского дома. С юга – Испания, с севера – Нидерланды, принадлежавшие Испании, с востока – Германия, императором которой был Габсбург, значительная часть Италии принадлежит также Испании, страшной своими непобедимыми войсками. В таком положении Франция по инстинкту самосохранения употребляет все средства, чтобы как-нибудь ослабить удушавшее ее могущество Габсбургского дома. Во время господства религиозного интереса, во время ожесточенной борьбы между католицизмом и протестантизмом, Франция первая обходит религиозные отношения и выставляет на первый план политическое начало. Искать союзов с кем бы то ни было, не обращая внимания на религиозные различия, лишь бы сломить могущество Габсбургского дома. Вот основание французской политики, которому остаются верны Франц I, Генрих IV и кардинал Ришелье. Франция – католическая держава в постоянном союзе с протестантскими державами против Габсбургов. Мало этого, французский король, носящий титул христианишева, в союзе с султаном. Франция достигла своей цели. Могущество Габсбургов было сломлено в 30-летнюю войну. Европа перестала бояться Габсбургов, но опасность стала грозить ей с другой стороны – от той самой Франции, которая, по-видимому, так много послужила Европе при освобождении ее от всемирной монархии Габсбургов. Отношения переменились. Прежде Франция была почти отовсюду окружена владениями могущественной династии. Теперь отовсюду окружают ее слабые государства, приглашающие этой слабостью завоевателя, а завоевателю легко явиться среди войнолюбивого народонаселения Галлии. На юге по-прежнему Испания. Но Испания, разбитая параличом, лишенная способности к движению, потерявшая значение в Европе. На север от Франции прежние испанские владения разбиты на две части. Северная составляет маленькую независимую голландскую республику, разбогатевшую от торговли, но не могущую вести сухопутной войны с большим государством. Южная часть Бельгии осталась за Испанию и поэтому самому представляла лакомую и легкую добычу для Франции, ибо Испания не могла защищать ее. На востоке Германия – освобожденная из-под религиозного и политического гнета, но опустошенная в конец 30-летнюю войною, раздробленная со множеством мелких владельцев, которые после 30-летней войны усилили свою власть вследствие ослабления других элементов общественной жизни, но через это усиление не приобрели широты взгляда и достоинства. Это были не государи, а помещики, хлопотавшие только о том, как бы получить побольше дохода от своей земли, от своих людей, не заботясь об интересах общего отечества, об укреплении союзного начала, которое могло дать Германии самостоятельное значение и внушить к ней уважение в соседях. Следовательно, и со стороны слабой, беззащитной Германии завоевательные стремления Франции могли встретить такое же ничтожное сопротивление – как и со стороны Испании. Швеция, сыгравшая такую важную роль в 30-летней войне и получившая по Вестфальскому миру владение в Германии, получила вместе с тем и нравственную обязанность защищать интересы Германии. Но шведское правительство позволило Франции обольстить себя и вступило с нею в союз. Раздробленная Италия также не могла противопоставить Франции никакой преграды. Англия не могла принимать деятельного участия в делах континента, будучи занята внутреннюю борьбою. И король английский позволил себе сделаться пансионером короля французского. Таким образом, отношения переменились, и представитель Габсбургского дома, государь австрийских земель, носивший титул императора римского и короля германского, должен был защищать Германию и Испанию от Франции при самых неблагоприятных для себя условиях. Даже, наконец, принужден был спокойно смотреть, как французский король, знаменитый Людовик XIV, под всякими предлогами захватывал германские земли. На это положение осуждала его борьба, поднявшаяся внутри его владений, именно в Венгрии. Неудовольствия против австрийского правительства не прекращались в этой стране. Слышались сильные жалобы на поведение немецких войск, расположенных в венгерских крепостях. Особенно сильные жалобы слышались на притеснения, которые терпели протестанты. Знатнейшие и богатейшие магнаты составили заговор и вошли в сношение с султаном, предлагая ему подданство. Заговор был открыт. Главы его казнены смертью. Но волнения не прекращались. И, наконец, в 1678 году восстание вспыхнуло под предводительством молодого вельможи Эммериха Текеле, который начал свое дело очень удачно. Опасность для Австрии еще более усилилась, когда в 1682 году Текеле поддался султану. Турции, которая начинала уже разглагаться, судьба сильно поблагоприятствовала во второй половине XVII века. Пограничные волнения в трех соседних державах дали ей возможность в последний раз предпринять наступательное и победоносное движение на христианский мир. Мы видели, как на польской Украине Дорошенко, недовольный польским правительством, поддался султану, следствием чего было нашествие турок на Польшу, взятие Каменца и тяжелый для Польши Журавинский мир. Покончив с Польшей, турки ударили на русскую Украину и разорили Чигирин, после чего Россия поспешила заключить с ними не очень блистательный для себя мир. Теперь смута на австрийской Украине, в Венгрии. Подданство Текеле приглашали победоносное турецкое войско под стены Вены. Но если туркам удастся нанести этот последний решительный удар, овладеть столицей главы Священной Римской империи, то что станется с Восточной Европой? Устоят ли Польша и Россия? И что будет с Италией? До сих пор торжество турок условливалось тем, что они нападали поодиночке на соседние державы, и теперь они вмешиваются в венгерские дела, вооружаются против Австрии, заключив мир с Россией. Следовательно, единственное средство отклонить страшную беду от Восточной Европы состояло в заключении союза между ее державами для дружного отпора атаманам. Польский король Ян Собеский понял, что торжество турок над Австрией будет гибельно для Польши, и потому решился вступить в союз с императором Леопольдом. Людовик XIV, радовавшийся беде Габсбургов, поддерживавший Текеле, старался отговорить Яна Собеского от подания помощи Австрии. Ян отвечал, что останется спокойным зрителем торжества турок над Австрией только в таком случае, если французский король обяжется явиться на помощь к Польше со всеми своими силами, когда турки по взятии Вены пойдут на Краков.